Доброе утро, дорогие братья и сестры. Мир вам. Мы будем начинать наше воскресное богослужение. И вначале я хочу зачитать отрывок из Священного Писания. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте народам о деяниях Его, пойте о Нем, воспевайте Его, проповедайте о чудесах Его, восхваляйте святое имя Его». Да веселятся сердца тех, кто к Господу стремится. Ищите Господа, силы Его, и всегда стремитесь к Нему. Воскресный день – это один из многих дней, когда мы можем приближаться к Господу. Но он еще особенным тем, что мы собираемся вместе для того, чтобы прославить нашего Творца. И в начале служения хочу к вам обратиться. Пожалуйста, если у кого-то включен мобильный телефон – выключите, пожалуйста, или переведите в беззвучный режим, чтобы ничто нас не отвлекало. Приглашаю вас к молитве. Отец наш Небесный, мы дети Твои, пред лицом Твоим, и мы прославляем Тебя. Мы хотим поклониться Тебе от всего сердца и прославить только Тебя, потому что только Ты достоин славы и хвалы. Мы превозносим Твое святое имя, и мы рады тому, что мы собраны во имя Твое. Благодаря Твоей любви и Твоей милости. Прими хвалу из уст наших. Прими хвалу из сердец наших. Прославься в сегодняшнем дне и в нашей жизни. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Приглашаю вас к поклонению. благ, и одним из прославлений, поклонений мы можем возблагодарить Его теми дарами, которые Он дает. Сейчас у нас будет материальное служение.
Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам даешь жизнь, и мы благодарим Тебя, Господи, за те проблемы, за те переживания, которые есть в нашей жизни. И сегодня, Господи, хотим особо молиться об этих нуждах, которые есть в этой корзине. Просим Тебя о том, чтобы Ты принял активное участие в жизни наших братьев и сестер. Господи, особо хотим Тебя попросить за Викторию, у которой будет пересадка сердца, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты прежде всего спас ее душу, Господи, а потом и тело. Мы нуждаемся в Тебе и всегда во всякое время, Господи, хотим быть благодарными Тебе за Твою любовь, милость и Твое благословение в нашей жизни. Во имя Твое молимся. Аминь.
Благодарим Тебя, Господь, за те финансы, которые Ты нам посылаешь, Боже, за то, что даешь возможность зарабатывать, трудиться, Боже. И молим Тебя, чтобы Ты эти материальные ресурсы, Господь, направлял на расширение Твоего Царства, Боже. Дай нам мудрости в этом. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я приглашаю сейчас детей для молитвы благословения, воскресную школу, преподавателей, помощников. Пожалуйста, проходите наперед, и мы будем молиться вперед. Пожалуйста, я приглашаю всех к молитве. Давайте попросим у Господа благословения. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты продлеваешь дни благодати, за то, что еще есть время поклоняться Тебе, ходить в храм, нет никаких гонений и препятствий. Мы благодарны Тебе, что можно приводить деток на воскресную школу. И благодарны Тебе за тех родителей, пап, мам, бабушек, дедушек, которые с открытым сердцем отпускают сюда детей, приводят их. И я думаю, они не боятся за то, что будет происходить здесь, потому что они знают, что они отдают деток, где они будут под сохранностью Твоей, Господи. Просим Тебя, чтобы Ты и сейчас их хранил во время уроков, и помоги им быть внимательными и послушными, и внимать всем историям, которые преподаватели будут им рассказывать, чтобы от этого была польза, чтобы они имели интерес, удовольствие и хотели приходить еще. Благослови всех преподавателей, всех помощников, благослови братьев и сестер, которые еще думают влиться в это служение, помоги им принять решение и найти себя в этом детском служении. Благословляй нас так и деток наших, как Ты благословлял до сего дня. А Тебе пусть за это все будет слава, благодарение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Пока воскресная школа идет на уроки и занятия, я хочу сделать несколько объявлений. 6 апреля этого года в церкви Голгофа проводится семинар на тему «Мои проблемы глазами Бога». Начало в 10:00. 6 апреля, церковь Голгофа, тема «Мои проблемы глазами Бога». Начало в 10 часов утра. Также объявление для тех, у кого есть земельные участки. Пришло время посевов, посадок, и для вас есть благословение. Когда закончится собрание, на вахте у дежурных стоят коробочки с семенами. Подойдите, пожалуйста, как Господь вас обильно благословит. Также я хочу сейчас пригласить сюда Евгения Павловича.
Хорошо, там пока братья почухаются. Наши братья и сестры в западном мире отмечают сегодня Пасху. Вы, наверное, знаете, да, братья и сестры? Вот такой большой перерыв, конечно, только обычно неделя у нас там. Но вот в этом году какие-то там луна, или я не знаю, кто там влияет на это все дело. Ну, короче, серьезно, вот все наши братья и сестры в Австрии, в Польше, в Америке, в Канаде, в Германии, все наши друзья. Вот если у вас есть друзья, и вы, может, подзабыли, пожалуйста, придите домой, они там немножко позже начинают собрание, напишите, позвоните, поздравьте. Я знаю точно, им будет всем очень приятно, потому что это необычная такая ситуация. Сильный большой перерыв между нашей восточной Пасхой и западной. И, наверное, многие забыли. Поэтому поздравьте, братья и сестры, они сегодня радуются. Вот, воскресенье Господа. И мы теперь вот почти месяц будем тоже вот ходить с таким чувством, что приближается этот праздник. У меня дома дети все время спрашивают: папа, когда же мы уже утром будем говорить «Христос воскрес»? Вы знаете, да, у нас в семье такой порядок, что дети рано утром просыпаются и говорят «Христос воскрес». И тот, кто говорит «Христос воскрес», получает подарок. Вот такая у нас семейная традиция. Вот поэтому они сейчас уже все спрашивают, когда же мы уже будем говорить? Вот, ну, особенно Дима там как бы еще не въезжает в распорядок. Вот, поэтому очень ему интересно. Поэтому, пожалуйста, вот поздравляйте друзей ваших там на Западе. Вот, а сейчас мы хотим поблагословить вот нашей семьи прибавление. Вот тут вот, вся семья, слава Богу. Вот, это очень хорошо. Так. Видите как? Так, ну давайте познакомимся сначала, да?
Димасик.
Дима, да? Так, а Дима, и отчество будет его?
Сергеевич.
Дмитрий Сергеевич. Я когда-то уже такое встречал. Дмитрий Сергеевич. У меня племянник есть Дмитрий Сергеевич, точно. Вот я вспомнил. Так, хорошо. Ну вот, Господь подарил вот нашим друзьям мальчика такого славного. На кого он там? На маму, на папу похож? Половинка? Ну, слушайте, вы как настоящая семья. Все поделили пополам. Ну, вы даете. Нравится Димасик? Серьезно, да? Помогаешь нянчить? Да? А как ночью дает спать? Бывает, да. Ну, как мужик. Мужики, я непонятно. То у них животики болят, то еще что-то. Какие-то всякие. Всегда у мужиков какие-то фокусы. Ну, это нормально. Значит, живой. Кушает хорошо?
Хорошо.
Нормально, да?
Хорошо.
О, очень хорошо. Ну, папе теперь надо работать. Еще папа, вот такая семья у вас. Так что теперь работать надо. Да, ну ничего. Я думаю, вы одолеете эту проблему, правда? Конечно. Хорошо. Братья и сестры, давайте мы помолимся и благословим мальчика. Спокойный такой парень. Не знаю, это мама или папа такие спокойные. Оба, да? Оба, да? Хорошо, давайте, братья и сестры, помолимся. Отец наш дорогой, мы в Твои святые руки отдаем это дитя, это прекрасного парня, который вырастет и будет мужем веры. Мы верим. Господи, просим за нашу семью. Благослови родителей, дай мудрости, вот о другим матери, вложить в этого мальчика, в его маленькое сердечко, которое сегодня так способно принимать любовь к Тебе. Помоги родителям передать ему веру в Тебя, Господа Спасителя, и он будет счастлив. Боже, Ты сам позаботься о нем. Пошли Твоих ангелов, охраняй его на путях его, чтобы этот мир не сбил его, чтобы он был детем Твоим, рос для Твоей славы и за всю свою жизнь больше всего прославил Тебя, Господа и Спасителя. Мы его Тебе посвящаем. Позаботься о нем, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Братья и сестры, поздравляйте потом семью и желайте им всего хорошего. Пусть Господь благословит вас. Можно я папе отдам?
Присаживайтесь, дорогие братья и сестры. У нас есть хорошая традиция церковная. Мы приветствуем гостей, братьев и сестер, которые посетили нас из других церквей. И если есть в зале братья и сестры из других церквей, поднимитесь или поднимите руку, пожалуйста. Мы хотим вас поприветствовать. Воскресное утро. Все свои. Также у нас есть особенный подарок для тех людей, которые впервые посетили подобную евангельскую церковь. Если вы впервые на таком богослужении, или же у вас нет Библии, Священного Писания, Нового Завета, пожалуйста, поднимите руку, мы также хотим вручить подарок. Дорогие братья и сестры, сейчас у нас будет время для молитвы, и вот одна из первых нужд, о которой вы только что слышали. Спасение окружающих нас людей на работе, соседей на лестничной площадке, всех тех, которые находятся рядом с нами, но которые еще не имеют отношения с Богом. И о том, чтобы Господь использовал именно нас для достижения своей цели. Давайте мы об этом помолимся. Начался 2013 год, и близится время посевов, оно уже началось. И следующая молитвенная нужда. Давайте мы попросим Господа, чтобы Он благословил нашу страну обильным урожаем, а нам, жителям этой страны, дал особой мудрости правильно распоряжаться теми благословениями, которые нам дает Господь. Молитесь о том, чтобы мы, наши сердца, были открыты к тем изменениям, которые Господь хочет произвести в нашем сердце через Свое Слово, через Библию. Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе, живому Богу, и мы просим, Господи, приготовь наши сердца и помоги нам быть готовыми к тому, чтобы слышать Слово Твое, принимать его и применять его в своей повседневной жизни. Мы хотим жить по Слову Твоему, и мы хотим прославлять только Тебя, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, приготовьте ваши Библии.
Братья и сестры, вы когда заходили в зал, братья вам раздали такой красивый листочек, да? Все получили. Если кто-то не получил, вы можете в конце собрания получить. У нас есть там дежурных, и у братьев есть, которые встречают. Вы, наверное, обратили внимание, там одно из объявлений о том, что перед Пасхой в течение месяца мы хотим сконцентрировать наше внимание в молитве на какие-то аспекты нашей жизни духовной. Что-то, на чем-то обострить внимание наше, что-то, может, попросить Господа, чтобы Он помог нам более ревностно относиться к чему-то там. Ну, в общем, там есть темы, и вы, пожалуйста, обратите на них внимание. В четверг у нас будут проходить такие собрания. Мы приглашаем всех. Даже если вы посещаете малые группы, обычно это вот когда вы там дома собираетесь, это нормально, это очень хорошо, здорово, вы знаете, мы за это очень ратуем и молимся, чтобы Господь сделал нашу церковь, которая бы состояла вся из малых групп, чтобы у нас была дружная церковь, чтобы мы знали друг друга нужды и были на самом деле братьями и сестрами. Но вот месяц до Пасхи мы приглашаем, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, приложите усилия, чтобы по четвергам сюда приходить, потому что у нас будет конкретно в каждый четверг там своя тема, мы будем молиться о том, чтобы Господь как-то подбодрил нас, освежил наш взгляд на какие-то проблемы нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, вот вы там почитайте и будете знать, о чем молиться, какая тема конкретно. Мы приглашаем, посещайте собрания по четвергам. Прошлый раз мы с вами пытались ответить на вопрос, который всегда всех интересовал. Он такой немножко как бы мирской, как бы звучит как бы в контексте нашей культуры. Но мы с вами пытались на него посмотреть как бы с духовной стороны и как христиане. Вот вы знаете, что наше царство нет мира сего, и мы по-другому немножко на некоторые вещи смотрим. Вот вопрос звучал, как стать богатым? Как стать богатым? Я на днях читал статью в газете. В ней описывается немножко там. Автор статьи пытается как-то посмотреть на жизнь и деятельность одного из самых богатых людей на Земле. Есть такой Билл Гейтс, который изобрел Microsoft и все эти компьютерные дела. Он считается одним из самых богатых людей на Земле. Он даже не знает, сколько у него денег. Очень богат. И вот автор статьи там описывает, вот как там некоторые вещи происходят. Оказывается, этот человек очень много вкладывает денег в помощь нуждающимся людям. Я когда начал статью читать, как-то так, вау, не понял. Потому что несколько лет назад, когда я был в Америке, я разговаривал с Крисом Александром. Вы помните, наш служитель, который здесь у нас жил 5 лет. У нас с ним хорошие отношения. Мы всегда можем с ним поговорить на такие темы, которые с другими американцами не поговоришь. Американцы люди толерантные такие, очень не просто так. А мы с ним всегда разговариваем на всякие вещи. И вот как-то в разговоре мы что-то разговаривали, я его спросил, слушай, а Билл Гейтс, вот как-то он бывает, что он отзывается на какие-то нужды христианские? Он очень богатый человек, у него куча денег. Вот бывает, что там какие-то миссии обращаются к нему? Крис очень коротко и резко сказал, он никогда даже не хочет слушать о таких нуждах. Не хочет даже разговаривать с церковью. Никогда ни на какие просьбы церковные не отвечал. И так как-то резко. Ну и вот этот автор статьи описывает ситуацию. Билл Гейтс сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения. Есть такая организация ВОЗ. Вы знаете, они пытаются влиять на здоровье всех нас. Это такая мафиозная структура, серьезная это. Они разрабатывают всякие прививки и так далее. И вот Билл Гейтс туда вкачивает кучу денег, оказывается, для того, чтобы помочь нуждающимся. Но вот недавно стал известен факт о том, что Билл Гейтс конкретно вкачивает деньги в Всемирную организацию здравоохранения, чтобы они разрабатывали прививки, после которых молодые девушки, женщины не могут забеременеть и не могут родить детей. Вот этот человек настолько стал богатым, что он, наверное, так наверное, думает, что он как бы уже как божество на земле. И он посчитал, что, наверное, людей много сильно живет на земле, и надо как-то людям помочь. Разве о таком богатстве мы можем в церкви говорить? Разве Господь может приветствовать такой взгляд на жизнь и на зарождающуюся жизнь, вот на таких мальчиков, о которых мы здесь молимся, и девочек? Нет. Это человек сам будет перед Богом отвечать, и мы не знаем, как у него там жизнь происходит. Но мы не о таком богатстве здесь говорим. Мы на самом деле говорим об истинном богатстве, которое, правда, обогащает и печали с собою не приносит. Вот о таком богатстве мы говорим. Я сегодня хочу предложить вам, братья и сестры, еще раз посмотреть, продолжить как бы эту тему, но посмотреть немножко с другой стороны. Мы в прошлый раз говорили, что поистине богатый человек, вот в конце моего обращения в прошлый раз, я подчеркнул, что поистине богатый человек – это тот, который не живет для себя. А это все знают. Но мало кто это делает. Любой человек на любой передаче, в любом шоу может задать вопрос, люди скажут, ну, конечно, да, это люди, которые достойны хвалы, это люди, которых можно с большой буквы писать, которые борются с эгоизмом и не живут для себя. Это все так говорят. Все знают, что это правильно. Но мало кто так живет. Поэтому я тут ничего не открываю нового. Это так правильно. Но так говорит Священное Писание. Так говорит христианская этика. Что богатый поистине человек, который не живет для себя. Второе мы говорили о том, что который доволен то, что в него есть. Не те, которые ропщут и всегда недовольны. Иногда бываем мы такими, к сожалению. Пусть Бог нам простит. Так вот, поистине богатый человек является тот, который доволен тем, что у него есть. Это очень важно. И, конечно, мы говорили, что все это невозможно, если человек не исполнен Духом Святым. Это просто сказки. Вот если человек не рожден свыше, если человек не крещен Духом Святым, это просто разговоры все. Он не сможет никогда быть правильно настроенным на Божью волну и на настоящее богатство, которое не ветшает. Только человек, исполненный Духом Святым. Вот поэтому хочу дальше продолжить и хочу прочитать стих из Библии, который все люди на земле знают. Иоанна 3:16. Это золотой стих Библии. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так полюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Бог любит людей. Это факт. Именно вот эта Божья любовь была двигателем всех Божьих действий. Вот все, что Бог делает на земле, все. Двигателем этого является вот эта Божья любовь. Бог создал человека со свободной волей. Это позволило человеку отвернуться от любимого Создателя, от любящего Создателя, и побежать за врагом, за Искусителем. Часто люди задают вопрос, как это мог сделать Бог? Ответ один – любовь. Только из любви. Вот посудите сами. Хотели бы вы иметь мужа или жену, или детей, которых можно было бы нажать кнопочку где-нибудь, и он бы сказал, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Хотели бы вы иметь такого? Нет. Никто из нас такого не хочет. Мы с вами грешные люди, которым так нравится, чтобы нам по ушам ездили в рекомплименты, которые так любят, когда они мстят. Мы так устроены. Нам нравится, когда нам говорят хорошие, мы прямо расплываемся, понимаем, что этот человек это делает неискренне. Но нам нравится, потому что у нас есть эгоизм, а это как бальзам. Такие мы грешные люди, мы слабые. Бог не такой. Вот и мы понимаем, что это плохо, когда человек будет по заведенному обычаю говорить, я тебя люблю, я тебя люблю. Это плохо, это неискренне, это противно. А тем более святой Бог. Он не хочет, чтобы так происходило. Поэтому он дал человеку свободную волю. Пожалуйста, у тебя есть личная воля. Выбирай. И человек побежал за Искусителем. В припрыжку прямо. И сегодня бегут так люди. Ну, просто со всей скорости. Иногда не разбираясь в омут головой. А потом оправдывают. Это сильнее меня. Я не могу. Ты же знал. Знал. Но это было из любви. И из любви, друзья мои, только. Другого ответа нет. Вот посудите сами. Разве не любовь двигала Богом, когда Бог послал Иону в огромный город-государство Ниневе? Там малюсеньких деток 120 тысяч, которые еще не понимали, где правая, где левая рука. Так написано в Библии. 120 тысяч. Это только деток маленьких. Это огромный город. И они были конченными грешниками. Более того, они были врагами народа Божьего. Они постоянно щемили евреев. Они туда войска посылали. Убивали детей, беременных, стариков. Ну, это была очень жестокая нация. Но Бог-то любит. Бог даже врагов любит. Ну, как было это Ионе показать? Это было очень непросто. Иона еврей, он знал, что это враги. Ему было очень сложно понять эту Божью любовь. Вот давайте мы откроем с вами пророка Иону, 4 главу. И я прочитаю, вот давайте посмотрим, что произошло. Как Бог хотел Ионе показать, что он так любит людей. Вы помните, да? Иона ходил по городу, говорил, 40 дней, и город будет разрушен. Божий гнев сойдет на вас. Ну, ниневьяне понимали, что это не шутка. В то время атеистов не было на земле, люди все верили, просто люди верили идолам в основном. Но когда пришел человек и ходил и говорил, что 40 дней будет разрушен город, они встрепенулись и покаялись. И Бог пожалел. Вот смотрите, 6 глава, 4 глава, 6 стих. «И произносил Господь Бог растение». Я посмотрел по справочникам, это растение, из которого получалось касторовое масло. Оно бы имело очень широкие листья, и давало очень хорошую тень. Вырастало очень быстро. Вот очень быстро росло. Могло достигать своей высотой до 3,5 метров. Куст. Но очень такой, ну, много тени давал. И вот, в какую-то ночь, оно, это растение, этот кустик, поднялось над Ионой, над его головой. чтобы была тень, и чтобы избавить ее от огорчения, потому что его не было очень жарко. Он вышел за город, 40 дней не прошло, он вышел за город, сел на Богородичке и смотрит, сейчас посмотрю, как Ниневия будет рушиться. Ему так хотелось посмотреть, как Ниневия будет разрушена, и там будут трупы. Ну так, ему хотелось, чтобы враги были наказаны. Так ветхозаветные вот люди так иногда жили, и вот такой у них была мысль, чтобы Бог наказывал всех, кто является врагом народа Божьего. И вот он сел и сидит, вырастает растение, ему так понравилось, написано, и он очень обрадовался этому растению. А дальше. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло мгновенно. Когда взошло солнце, Бог навел знойный восточный ветер, и солнце стало немилосердно стало палить голову Ниневии. Так начало палить, но что он просто выбился из сил, написано здесь, изнемог, начал ворчать, и даже уже начал просить смерти. Господи, ну зачем это вообще? Это издевательство какое-то. Лучше мне умереть, чем вот так жить на этом солнце. Я жду тут, смотрю, что произойдет, а тут солнце такое. Ну вот стоял кустик, ну кому он мешал? И сказал Бог Ионе, неужели ты так сильно огорчился за это растение? И он честно признается, Господи, я очень огорчился до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Вот, простой кустик. И ты так о нем сожалеешь. И дальше Господь говорит, мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота. Бог очень любит свое творение. Бог любит людей. Конечно же, пророк Божий Иона знал Бога. Как и мы все с вами знаем. Он знал, какой Бог. Он сам потом прокололся. Он знал об этом, какой Бог. Посудите. 3 глава с 10 стиха. Конец 3 главы, потом начало 4. «И увидел Бог дела их, ниневитян, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на Ниневию. И не навел. Отменил Господь свой приговор. И он сильно огорчился этим и был раздражен». В новом переводе написано, он злым стал. И молился он Господу и сказал, «О Господи! Не это ли говорил я, когда был еще в стране моей, на родине? Потому я и побежал, Фарсис, потому что я знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Господи, возьми душу мою от меня, потому что лучше мне умереть, чем жить». Знал Иона, какой Господь. И мы сегодня знаем, какой Господь, братья и сестры. Господь свою сущность, вот то, как Он любит людей, показывал часто. Помните, как когда-то Господь сказал, разгневался Бог на израильтян, когда они вышли в пустыню и сделали себе идола. И начали поклоняться, там, и плясать. Золотой телец там, вылили его и начали там плясать возле него. Господь на все это дело посмотрел и говорит, все, они достали меня. Я их истреблю. И написано, Моисей упал на лицо свое, молился, просил, Господи, помилуй их, помилуй по великой Твоей милости. И тоже Господь отменил свое наказание, а потом уже на границе в обетованную землю, второзаконие, вот последние вот моменты жизни Моисея. И Моисей вспоминает это все, говорит, Господи, я знаю, какой Ты. Обращается к людям, говорит, братья и сестры, Господь на нас посмотрел не потому, что мы такие большой народ, что мы такие сильные, что мы такие красавцы, что мы такие послушные. Нет, мы самые малочисленные. Мы народ с тугой шеей. Просто единственная причина – вот это – любовь. Он сказал, потому что полюбил вас Бог. Только из-за любви Господь милует и прощает. Это однозначно. Именно любовь движет Богом во всех его деяниях. Смотрите. Господь же, ну как Он может учить нас любить, а Сам не любить? На горной проповеди Иисус говорит, я почитаю современный перевод. Евангелие от Матфея, 5 глава, это Нагорная проповедь, помните, да? Евангелие от Матфея. 5 глава, 43 стиха. Иисус обращается к людям и говорит, вы знаете, что было сказано, ну, во время древнее? Люби ближнего и ненавидь врага. А я, Иисус говорит вам, говорю вам, любите врагов своих, молите за тех, кто преследует вас. Только так, слышите, только так вы станете сынами своего Небесного Отца. Потому что это Он повелевает сходить солнцу и над добрыми, и над злыми. Посылает дождь и для праведных, и для грешных. Если будете любить только тех, кто любит вас, за что вас тогда награждать? Разве сборщики податей, ну это предатели народа, делают не то же самое? Если вы приветливы только с друзьями, что особенного вы делаете? Разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершен ваш Небесный Отец. Вот. Господу очень мы дороги. Все творение, слышите? Там 120 тысяч людей, которые не умеют различать правую руку от левой, и скота. То есть Богу все творение дорого. Он когда создавал землю, Он на все это смотрел и говорит, слушай, как красиво. Ну, Господь, вот просто любовался. Смотри, как у меня красиво получается. Все так красиво. И мы с вами знаем, что все красиво. Там, где человеческая рука не сделала зла. Очень красиво. Знаете, такое выражение? Девственная природа. Там, где еще не ступала рука, нога человеческая. Там все очень красиво. Поэтому Богу все очень дорого. Но особенно люди, которые созданы по Его образу и подобию. Мы очень дороги для Бога. Братья, вот это должно всегда нас сопровождать в жизни. Что бы ни происходило, я вам точно говорю, тогда будет меньше ропота у нас. Меньше будет недовольства. Вот если мы будем знать, что я любимый у Господа. Это вообще. Представляете, вот случается что-то, а вы так среди слез, может даже там, ну ничего, если там слезы капают. Это такое дело, их не запретишь. Может там сердце дрожит. А у нас достает сил поднять глаза к небу и сказать, Господи, благодарю Тебя. Я знаю, что Ты меня очень любишь. Что я дорог для Тебя. Это так окрыляет. Это очень огромное благословение. В моменты испытания вспомнить о том, что Бог нас очень любит. Что бы ни произошло. Иногда нам сложно понять Божье действие. И кажется, что Бог нас забыл. Он бывает. Я с кем-то беседую. Вот из вас. Где-то бывает в поездке, беседую, и люди признаются. У меня бывает иногда, недавно приходил ко мне брат один, он не из нашей церкви. Мы сидели с ним, и я, вот он мне рассказывал свою историю жизни, и серьезно, я плакал. Просто, это просто жуть. И он говорит, вот иногда я так ложусь спать, не могу уснуть, лежу в потолок, смотрю и думаю, вот в этот момент, наверное, Бог меня забыл. Вот, ну, это я вижу во всем, что Бог отвернулся от меня. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами помнили. Вот массу примеров могу еще привести из Библии, из нашей жизни. Вы это знаете, братья и сестры. Как Бог любит нас. Мы для Него очень дороги. Он нас создал не просто для того, чтобы на нас эксперименты делать. Чтобы что-то там выводить, какую-то расу. Кого-то уничтожать, а кого-то выделять. Нет, так фашисты делали. И коммунисты так делали. Бог так не делает. Так делают только противники Божьи. Бог любит очень нас. Еще раз повторю, любые действия, которые делает Господь в этом мире, они движимы Божьей любовью, которая несравнима ни с чем. Итак, Бог любит людей. Второе. Бог любит людей и учит любить людей себе подобных. Он нам постоянно преподает уроки. Как бы нам научиться любить друг друга? Это однозначно. Это факт. Вот как мы читали в Нагорной проповеди. Вспомните историю Иосифа. В 37 главе Бытие написано, 17 лет было мальчику, когда он, ну, отец начал ее привлекать к домашним там всяким занятиям. И он с братьями своими пас скот, помогал отцу. Но Иосиф был сын старости, был любимым сыном отца. Ну, так получилось, любимчиком был у Иакова. Кто? Иосиф. Он это уловил. Вы знаете, как дети могут манипулировать? А, вы знаете, как это они делают. Когда они видят, что он любимчик у мамы или у папы, они подходят, если у мамы, и маме начинают. Мама, я хочу пойти в 3D. А мама сказала, а папа? Ну, ты ж понимаешь, как бы, мамочка. И начинаете там ручки целовать или в глазки заглядывать. Мама растаяла и в поход до папы. Слышишь, ну, что ты так, ребенок, а каникулы? Ну, как-то, ну, что тут будет сидеть? И начинает давить на папу. Папа вроде как бы уже и сказал, как бы хозяин дома. И вроде слово должен быть веским. Но когда такая дама подходит к нему, он же не может устоять. У него начинают дрожать колени. Он говорит, а ладно. Сынок выходит. Там кто-то говорит, ну что? Да, мой батя-то. Я знаю, как это все делать. В смысле? Да для меня это пыль. Раз, и все, и я уже иду в кино. Все. Вот так был похож Иосиф на такого мальчика. Я вам серьезно говорю. Написано, он ходил и стучал на своих братьев. Вот в новом переводе прямо так написано. Я обедничал на братьев своих. Вот где-то что-то увидит. Приходит, папа, а твои сыновья? А папа что сразу шушки на макушке? А что мои сыновья? Ой, папа, ты себе не представляешь. Написано, я обедничал на своих братьев. Но Господь же хотел продолжить род избранных людей. Помните, да? Вот. Иосиф входил в Божий план. Господу нужно было что-то сделать с Иосифом. Короче, нужно было научить его любить людей. Иосиф любил только себя. Иаков по глупости своей, ну, старый человек, всякое с нами бывает, да, просто портил мальчика. Мы сегодня тоже можем портить. Единственное слово нашего дочери или сына, мы делаем глупости. Вот так делал Иаков. Но Господь непримитивный человек. Он неограниченная личность. Он хотел научить Иакова, Иосифа любить людей. И Господь это все сделал. Отправляет Господь его в странствие по миру. Вы помните? Рабство, тюрьма, унижение, незаслуженное наказание. Иосиф плакал вот такими слезами. Поэтому, когда сегодня что-то кто-то трогает наших детей, мы готовы поцарапать вот там, где гланды тому человеку. Напрасно. Напрасно это делаем. Не надо этого делать. У Бога есть план, и Он его все равно сделает. Сделает. Ревека тоже когда-то хотела благословить очень своего любимчика Якова. Вот этого. И что? Загнала его без вести и больше никогда не увидела. Сама своими руками. Бог бы все равно благословил его. Все было бы, как Бог сказал. Потому что Бог-то сказал. Вот этого я благословлю. А она решила подставить свое плечо женское, хрупкое. И все. И больше никогда не увидела. Я просто удивляюсь, как иногда мы глупо поступаем. Вот так и Иаков поступал глупо по отношению к сыну. Но Господь хотел исправить все положение. И он это все сделал. Господь направил его в рабство, провел его через страшные испытания и добился своего. Приходят братья Иосифу, он принц египетский, наместник, или как бы сказать, второе лицо в стране, величайшей высоты человек. Братьям в голову не приходило, чтобы перед ними их не брат Иосиф, которого они продали, когда ему было еще 17 лет. Они могли даже об этом подумать. Перед ними сидел могущественный человек. Одного движения пальца было достаточно, чтобы им всем отрубили голову. Мгновенно. Вот так просто. Мы сейчас подошли, знаете, какие мечи у них были. Только шарах, и покатились 10 голов. И все. Одного движения пальца. И вот он сидит. Очередная встреча. Иосиф на престоле. Перед ним лежат его братья. Поклонились. Упали и лежат перед ним. 45 глава Бытия. Иосиф не мог более удерживаться при всех. Стоявших около него, и закричал, «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся
братьям своим. Громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. В новом переводе написано, они были в шоке. Они просто выпали в осадок. Они, ну, это просто, это был кошмарный сон. Как такое могло быть? Они уже думали, что его нет в живых. Ну, в рабство его продали, его там где-то уже убили, да и все. Тем более, они же знали его характер. Какой он, маменькин сыночек, твой папенькин. Избалованный, изнеженный, ябеда, стукач. Все, конец. И вдруг он снова говорит: «Это я, Иосиф, брат ваш!» И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». И они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египту. Но теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Это Бог послал меня сюда для того, чтобы вас всех спасти». Я уверен, когда они приходили к нему, сатана шептал Иосифу: «Вот те, которые принесли тебе столько горя, столько страданий, столько слез. Сделай с ними то, что они сделали с тобой. Сделай это!» Но что же Иосиф делает? 15 стих. «И целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в доме фараона слух, что пришли братья Иосифа. И это понравилось фараону и всем его приближенным. И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте. Наведите скот ваш, ступайте в землю ханаанскую и приведите сюда вашего отца. И живите здесь. Вам будет тут хорошо». Вы слышите? Вместо того, чтобы поддаваться на провокацию дьявольскую, Иосиф любил своих братьев. Он научился этому. Он представил их фараону. Он даже не постеснялся показать их фараону, потому что потом из Писания мы знаем, что для египтян, особенно для фараона, как божества, для знати были презренными пастухи. От них пахло скотом, и вот профессия пастуха была очень презренная. Они презирали таких людей. Такие люди во дворец к фараону не заходили. И это Иосиф знал это. Но он настолько полюбил братьев, настолько он научился, пройдя эту школу, что ему было абсолютно по барабану. Там, кто что думает? Он с удовольствием представил братьев фараону, радовался, не постеснялся сказать, что это мои братья. Я знаю одну историю об одной девушке. У нее семья большая. Вот когда она пришла на работу, она стеснялась людям говорить, что у нее много братьев и сестер. А потом по мере того, как где-то в городе или где-то там, ну, город-то Херсон небольшой, как ее встречали где-то с кем-то, ей приходилось морозиться, как бы: «Ну да, это моя сестра там. Вот, а там вот мы там шли. Ну да, это там брат там. А это друг брата моего». Ничего такого. Они не были пастухами там и никакой презренной профессии там, ничего такого. Но вот она стеснялась, что их очень много. Это правда. У нее родился один ребенок с очень большими проблемами, очень большими. И до сих пор эти проблемы она несет в своей жизни. До сих пор. Иосиф научился любить людей. Друзья мои, без любви вообще невозможно кому-то помочь. Невозможно. Если мы нацелены кому-то помочь, но прежде всего мы не полюбили этого человека, это сказка. У нас это не получится. Это миф. Только с любовью мы можем кому-то помочь. Поэтому, если вы служите кому-то, помогаете, но у вас там в сердце другой раз дрожь такая, мягкая такая злость, я не говорю уже о чем-то побольше, оставьте это занятие, наверное, зайдите в свою комнату, как советует Иисус, закройте дверь и молитесь, чтобы Господь включил свет в вашей жизни. Без любви это бесполезно делать. Я не знаю, как это происходит, я не в курсе. Но как-то вот и в невидимом мире, и в видимом, не только дети говорят, что дети чувствуют, взрослых. Не только дети это чувствуют. Во-первых, об этом знает дьявол, об этом знает Бог. И как-то так все происходит, что напрасный труд. Только с любовью. Все остальное бесполезно. В одном из бараков в концлагере Освенцим случилось ЧП. Убежал пленный, военнопленный. Как-то удалось ему. Потом его нашли. Собаки загрызли его. Но он убежал. Начальник концлагеря, немец-фашист, эсэсовец, решил просто очень преподать урок. Он выстрелил на плацу всех узников этого барака, построил их всех, и сказал рассчитаться по порядку, до 10. И каждого 10-го приказал поместить в карцер, не давать ни воды, ни пищи, ничего. На голодную смерть. Сколько протянет это ваши проблемы за вот этого вашего кадра? Просчитали до 10. И вот на одного 10-го выпал жребий. И когда 10-й, он начал тихо так, но очень горько плакать. При этом он стоял и выговаривал: у меня ж дома 10 детей. Стоял и плакал. Это венгр был. Стоял и плакал, у меня ж дома 10 детей. А возле него стоял немецкий пастор. И когда он так стоял, убивался, а шел расчет дальше, пастор положил ему руку и сказал: не волнуйся, будь спокоен. Просчитали. Начальник лагеря дал команду каждому 10-му выйти из строя. Этот пастор его придержал и вышел вместо него. Их поместили в карцер. И несколько дней там звучали песни христианские. Дирижером был этот пастор. Он там директором хора был. Руководил, чтобы они пели. Но каждым днем все тише и тише. Ну и потом они поумирали, их поджигали. После войны прошло какое-то время, и в Вестминстерском аббатстве англичане установили памятник Максимилиану Кольбе. Так звали этого пастора немецкого. Это правда. И до сих пор там много есть таких памятников мученикам за имя Христово. И вот этот Максимилиан Кольбе, это как раз тот, который погиб в Освенциме. У меня даже фотографии есть, где-то открыточка вот этой статуи. Это вот человек, который отдал свою жизнь Христа ради. Любовь Христову нельзя подделать. Ее невозможно имитировать. Это невозможно. Братья, вот послушайте. Никто из нас не может сказать, что я люблю вот такой любовью. Никто. Если кто-то скажет, можно поулыбаться. Сам по себе. Мы можем симпатизировать кому-то. Знаете, есть вот симпатия к человеку. Вот еще человек ничего не сделал плохого или хорошего, а у вас бывает возникает симпатия или антипатия. Да, бывает такое. Так вот, можем симпатизировать, можем сочувствовать, можем кого-то пожалеть, можем сострадать людям. Но любить любовью Христовой – это для человека невозможно. Невозможно, потому что мы эгоисты. В нас, грешных, эгоистичных людей, такой любви нет. В первом послании Иоанна, 4 глава, 7 стих, Иоанн объясняет вот этот момент жизни верующих людей. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь». Так вот, когда мы, вы слышите, каждый рожденный от Бога, когда мы рождаемся свыше, вот когда мы становимся верующими людьми, звучит проповедь, или кто-то нам дал что-то почитать, да, христианскую литературу, наше сердце отзывается. И мы говорим: Господи, я хочу за тобой идти. Мне понравился вот путь христианский. Вот Библия мне, Слово Божье понравилось. И я хочу быть христианином. И вот на вот это решение, немного людей такое решение принимают, но на вот это решение Бог посылает свой подарок. Он в наше сердце изливает вот эту любовь. Называется она агапе. Это Божий дар. Бог наполняет нас своей любовью. Мы не сами от себя. Это очень важный такой момент, братья и сестры. Любовь – это то, что нас соединяет с Богом, с вечностью. Вот у нас нет никаких контактов с вами. Вот как бы, чтобы соединиться с небом, с теми людьми, которые туда перешли. Те, кто еще туда уйдут, у нас нет никакой связи. У нас есть причастие, которое мы совершаем. Это как видимый момент, да? Мы ломаем хлеб и благословляем вино и хлеб, и вкушаем. И таким образом мы соединяемся с Богом и с церковью, которая там и здесь. Часть церкви уже на небесах. Но есть одна штучка, которая нас всегда соединяет и держит на волне не раз в месяц. Это любовь Христова. Вот это единственная нить, которая соединяет нас с Богом. Потому что Бог есть любовь. Он в наше сердце вливает эту любовь. И вот это то, что нас соединяет с небом. Другого нету. Любовь – это источник вечной жизни. Это вот топливо, которое вдыхает в нас вечную жизнь. Это любовь. Если мы не любим, мы потихонечку умираем. Помните, что Павел говорил? Хотя наш внешний человек, вот это тело, изо дня в день ветшает, наш внутренний человек обновляется. Как он обновляется? Просто потому, что я родился в христианской семье? Просто потому, что я живу в Украине, она христианская страна? Или просто потому, что я посещаю церковь христиан? Это неправда. Ни одна эта причина неправильная. Неправильный ответ. Наш внутренний человек обновляется, если я постоянно наполняюсь этой Божьей любовью. Я учусь любить, как Иосиф. Я практикую в себе эту любовь. Я помню, что Бог меня любит. И я учусь эту любовь изливать на других людей. Только в этом случае у меня жизнь внутренняя появляется. Я обновляюсь, я расту, я молодею внутренне. Только благодаря любви. Цель жизни каждого из нас, братья и сестры, вот всех, кто мы живем, верующие на земле, не здесь. Не здесь. Она не земная. Я в свое время когда-то мечтал получить хорошее образование. Библейское. Я очень хотел учиться изучать Библию. Когда я слышал, что кто-то с братьев ехал в Москву, в то время было одно единственное учебное заведение во всем Советском Союзе. Это заочные библейские курсы в Москве. Из всего Союза, из всех 15 республик, там могло учиться порядка 30 братьев. Вот когда я учился, на группе было 29. Ну, конечно, в основном с Украины, но и везде, из Прибалтики, из Кавказа, отовсюду. Так вот, я очень хотел учиться. Это была моя мечта. Потом прошло немножко время, это было 20 лет назад. Я очень мечтал о том, чтобы в Херсоне была большая церковь. Вот, серьезно, вы знаете это, может быть, я там мало когда говорил, там, но я очень мечтал о том, чтобы в Херсоне была большая церковь, где людям было бы комфортно. Чуть позже, когда мне показали вот этот детский сад, тут было 7 корпусов, а там еще был один корпус, 7-й, и там был проход вот в этот дворик. Я приехал, так открыли, я зашел, посмотрел, потом пригласил сюда старейшин наших, служителей, братья, мы тоже смотрели. Когда я увидел это все, у меня появилась мечта построить красивый храм. Я уже представлял, какой он будет. Ну и всякие другие там мечты у меня были. Ни одно из этих моих желаний, ни одно из этих моих стремлений не было целью моей жизни. Ни одно. Вот эти все мои желания, вот эти стремления, были только средством к достижению цели. Целью моей жизни было прекрасный, чудесный, вечный мир, в котором место есть только для тех, кто любит. Вот это цель моей жизни. Я желаю моим детям и внукам, желаю всем нам, с вами, братья и сестры, достичь этого мира. Потому что там место только для тех, кто любит. Там нет места Сталину, Гитлеру и им подобным. Там нет места негодяям, которые сегодня творят с людьми непонятно что. Решают судьбы людей вместо Бога. Им нет места там. Это так установлено Богом, закон такой дан. Там место только для тех, кто любит. Представляете, какое это место? Вы можете себе представить, там компания? Только для тех, кто любит. Бог приготовил там место. Друзья мои, сегодня унесите, пожалуйста, с собой вот эту мысль. Только тот, кто любит, находится на дороге в небеса. Только тот, кто любит. Но тут как бы мы продолжаем дальше. Любовь Христова – это не слова. Да, есть проповедь, мы с вами сейчас говорим об этом. Христос об этом проповедовал. Но это не только слова. Помните, даже враги Христа говорили, Он принимает мытарей и грешников и ест с ними. Враги сами, глядя на жизнь Христа, понимали, что Он не так живет, как все остальные. Он принимает. Они так не делали. Никакой благочестивый еврей так не делал. Ни один. Он принимает мытарей и грешников и ест с ними. Иисус врачевал. Он прикасался к прокаженным. Это было напрочь запрещено. Нельзя было этого делать. Он прикасался к прокаженным, к больным, к одержимым, к мертвым. Нельзя было прикасаться еврею к мертвому человеку. Он нечистый. Иисус это делал. Он кормил их. Он умер за них. Любить любовью Христовой можно только конкретно. Это не такая любовь, как я сказал, что там можно симпатизировать, можно какие-то чувства в себе иметь. Нет, это не с той серии. Любовью Христовой можно любить только конкретно, на деле. Вот я хочу предложить вам еще одно место в современном переводе. Это послание Римлянам, 12 глава, 6 стиха. Послушайте, так красиво здесь звучит. Послание Римлянам, 12 глава, 6 стиха. В нашем синодальном переводе тоже там классно так все это звучит. В соответствии с разными дарованиями, которые дал нам Бог, у каждого из нас свое назначение. Кому дано возвещать Божью весть, пусть делает это так, как внушает ему вера. Кому дано служить братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем. 11 стих. С неослабным рвением, с горением духа трудитесь для Господа. И 13. Делитесь с братьями по вере, если они в нужде. Будьте гостеприимны. Вы слышите, братья и сестры? Господь не требует от нас невозможного. Я перед этим сказал, что когда мы становимся верующими, в ответ на наше расположение, последуя за Господом, Господь вливает в наше сердце любовь свою, которой нет на земле больше нигде. Только у верующих людей в сердце. Второе. Вы слышите, здесь написано? В соответствии с дарованиями. Когда мы становимся верующими, Господь дает всем дары. Вот все, кто поверили в Господа, Бог дал каждому дар Святого Духа. У каждого из нас появилась какая-то такая духовная способность делать добро другим людям. Никто не может сказать, у меня ничего нету. Если у вас ничего нету, значит, вы неверующие. Каждому Бог дал дар Святого Духа. Такую необычную духовную возможность, способность делать добрые дела для других людей. Более того, Господь создает такие обстоятельства, вот Господь так создает, что нам даже не надо особо париться, вот не надо особо принимать какие-то там усилия, там что-то думать, выдумать, не надо этого делать. Вот нам только стоит захотеть, и Господь располагает людей, сердца, которые нам помогут сделать доброе дело для кого-то. Вот послушайте. Неемия. Виночерпие царя могущественной державы. Виночерпие – это очень серьезная должность. Очень. Вы знаете, да? Царей травили. Царей травили. Поэтому виночерпие, когда наливал вино, царь на него смотрел с большим пристрастием, чем на жену. Он мог туда засыпать яд, и царю конец. И так написано в Неемии. Когда к Неемии пришел брат, и потом еще пришли друзья с Иерусалима, а он был в рабстве. И вот пришли, и он говорит, спрашивает, как там Иерусалим? Они говорят, гаплык. Дома разрушены, стены раскурочены, люди в нужде, плачут, нету лидера. Там вообще завал. И написано, Неемия начал плакать. И начал молиться. В нем появилось желание помочь этим людям. Только в нем появилось это желание. Вот он плачет, скорбит. Он же даже не понял, что происходит с ним. А царь на него так раз внимательно. Неемия, я не понял. Что у тебя за злой такой вид? Ты таким никогда не был. Вы понимаете, что у царя сердце задрожало. Может быть, Неемия задумал какое-то зло. Может, Неемия сейчас там ядку посыпал мне. Лицо у него мрачное. И царь испугался, говорит, что с тобой произошло? Царица рядом сидит, так написано. Она тоже там смотрит, Неемия. Он говорит, царь, вовеки живи. Не-не-не, подожди, стоп. Ее ж могли сразу казнить. Нет. Город, где похоронены мои предки, в разрухе. Там полное унижение. Люди страдают. Царь, если я тебе хоть что-то, помоги мне. Отправь меня туда на родину. Царица, царь говорят, сколько тебе надо времени? И как только сказал время, сколько ему надо, они тут же написали письмо, дали команду всем, у кого был лес, у кого были средства, чтобы все помогли Неемии восстанавливать город, который несколько назад разрушили сами. Это просто чудо. Я не могу это въехать. Как такое могло произойти? По одной причине. У Неемии дрогнуло сердце. Он страстно захотел помочь своим людям. И Бог расположил этого верховного правителя. Это типа президента Америки. Самый первый человек на земле. Он сел и дал указ. Напишите указ, пусть все помогут Неемии, и пусть он сделает то, что он задумал. И все. Вот так делает Господь. Вот так делает. Помните апостол Павел? Братья, вы помните, как апостол Павел попал в Европу? В Европу, к нам. Впервые. А, это интересная история. Апостол Павел лежит на пляже с Силой. Ну, загорает на пляже на Средиземном море. Смотрит на девочек так и загорает. Лежат так. Вдруг, неожиданно, появляется ковер-самолет. Ангелы с четырех сторон хватают Павла, Силу и несут в Европу. Братья, вы тут что-то залежались, надо там проповедовать слово, то люди там гибнут. Нет, братья, так не было. Это неправда. Павел очень хотел проповедовать язычникам. Ну, очень. Ну, страстно он хотел, он горел. Он так хотел. Вы помните, как это написано? Как он хотел идти в Асию. Он хотел идти в Верию. Куда ни пойдет, а ему везде преграды. Не просто там Бог благословил, преграды стоят. Другой бы сказал, да ладно, пошел, правда, загорать на пляж. Нет, Павел не такой. Он очень хотел. И вот когда он тыкнулся на север, на юг, вы помните, да, что произошло? Ночью в видении явился ему македонянин, говорит, Павел, приди в Европу, помоги нам. И Господь открыл ему дверь. Не дверь, а ворота. Так потом Павел напишет. Дверь открыта широко. Противников много, но дверь открыта очень широко. И Павел пошел. Господь ему все там приготовил. И Лидию, о которой мы в прошлый раз с вами говорили, и стража, которая потом уверовала весь дом, и народы там целые положил к ногам апостола Павла. В хорошем смысле. Европа была покорена только по одной причине. У Павла было страстное желание проповедовать Евангелие. И Бог ему открыл дверь. Я могу продолжить эти истории. Их полно. Помните, четыре мальчика попали в плен. Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага. Написано, они расположили свое сердце не оскверняться от языческой пищи. Просто, ну они еще даже не знали ничего. Вот просто расположили сердце. Господь тут же подошел к директору училища, где они учились, и сказал, а ну помоги им. Тот, да, я даю добро, я не против, согласен. Тут же Господь расположил сердце воспитателей, которые ухаживали за их комнатой, где они жили, и тот разрешил, хорошо, я вам буду давать овощи, какие вы хотите там. Все, можете не кушать царского стола. Это было запрещено. Царь сказал, корми только моей пищей и моим вином. Но только они подумали. Написано, расположили сердце свое. Господь тут же пошел, и этих кадров язычников, вообще абсолютно неверующих людей, тут же поработал над их сердцами, они говорят, хорошо, ладно, давайте кушайте овощи, посмотрим, что с этого получится. И все Господь дальше устроил. Более того, написано, снабдил Бог их величайшей мудростью. Не было никого равных, как эти четыре парня. Вот когда царь потом провел собеседование, конкурс, написано, не было никого равных, как они. Желание просто мальчиков. Господи, вот мы так научены, мы хотим так сделать. И все. Ну и так далее. Этих историй масса. Итак, нам только стоит пожелать. Вот что-то страстно пожелать сделать добро, Господь тут же открывает перед нами двери. Времени уже у нас нету. Последний вопрос. Как конкретно любить любовью Христовой? Несколько таких моментов. Первое послание Тимофею, 5 глава, 8 стих. Короче, я просто скажу так. Там написано так. Кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот хуже неверующего. Помните, да? Такое есть место писания. Кто о своих, особенно о домашних, не заботится, тот хуже неверующего и отрекся от веры. Вот с этого все начинается. Как-то разговаривал с молодой женщиной. Она говорит: слушай, это вообще... В моей семье что-то происходит такое, такое с дрожью в голосе. Мой муж, когда стал христианином, так изменился. Больше не висит возле экрана. Помогает мне, говорит. Ты себе не представляешь. Чтобы он когда-нибудь тарелку помыл, там в жизни никогда. Знаете, такой орел, мужчина, это там тарелки мыет, это бабская работа, какая там тарелки. А тот, говорит, я просто прозреваю. Встает, моет посуду. Помогает мне накрывать на стол. И я просто, говорит, это вообще, говорит, я такая счастливая, что наша семья христианская. Как вы думаете, приятно слушать такое? Или один пастор мне рассказывает, приходит папа неверующий. Неверующий папа приходит к нему, говорит: слушай, посоветую, что мне делать? Дочка стала верующей, это вообще, это что-то. Тарелку после себя не помоет, постель не уберет, в комнате, в спальне, так это там ногу сломать можно. Я не понял, что это за вера. Но зато такая общественница, везде хочет успеть. Всех бегает, учит, везде все занятия посещает, ночные бдения, молитвы. Говорит, что с ней делать? Что это? Я не понял, что это за вера? Пастор говорит: я просто за голову хватаюсь. Просто надо читать Библию. И в Библии все написано. Павел советует. Кто не заботится о домашних, о своих, в доме, тот неверующий, забыл о вере живой. Мы с вами читали послание Римлянам, 12 глава, 13 стих. 13 стих. Так. Делитесь с братьями по вере, если они в нужде. Будьте гостеприимны. Это второй круг нашей обязанности. Это церковь. Когда я пришел на работу, только устроился на работу, на завод, и меня назначили строительными материалами там заниматься, я познакомился с начальником строительного цеха. Хороший мужик. Вот мы так с ним разговариваем, а он где-то что-то слышал. Я говорю: слышишь, а правда, да, что ты верующий? Я говорю: ну да. Слышишь, а это ты из тех, которые помогают другу всегда? Я говорю: да, из них. Прошлое воскресенье у нас было необыкновенное важное собрание здесь, братья и сестры. Может, вы даже не обратили на это внимание, может, обратили. Я просто хочу подчеркнуть. Прошлое воскресенье мы здесь с вами сделали что-то, что я вот уверен, Иисус Христос на троне улыбался. Вот то, что мы сделали в прошлом сессии. Это не просто потому, что это Яшина семья, там, а там служитель. Вот просто все такие жесты, когда мы делаем, Богу так это нравится, что мы не просто, знаете, там, собираемся, ля-та-поля, там такие верующие, там все. А когда дело доходит до дела, а мы сразу раз и в кусты. Нет, это плохо, это лицемерие. Вот то, что мы с вами щедро помогли в прошлом сессии семье, в нужде, по лечению дочери, это просто... Мы, может, так вот просто проходим по жизни, может, не обратить на это внимание. Но это просто бомба. Это вот как раз действие Божьей Христовой любви вот как раз в реальности. Вот на практике. Вот так просто. Ну, просто мы вот раз взяли, и все. И мы обеспечили лечение. Девочка поехала, будет там лечиться. Это просто это что-то. Конечно, есть современные верующие, может, от невежества своего, может, по каким-то другим причинам, они не могут принимать помощь от своих братьев и сестер. Вот было такое несколько раз. Я обращался к братьям, говорю: там слышу, там брат что-то там ковыряется дома, там крышу меняет, там что такое. Летом выбрал там недельку хорошей погоды. Там. Я говорю: давай ему там позвони, когда там все мы приедем. Не надо, я сам все сегодня. Да ну что, ну приедем, братья поможем. Не надо, я все сам. Странно. Как же потом те неверующие люди будут говорить: а, это ты из тех, которые помогают друг другу всегда? Как они скажут? Если мы не хотим быть зависимы от кого-то, мы хотим просто сами, нам никто не нужен. Я тут сам орел. Это плохо. Это явно люди не понимают смысла церковной семьи. Не понимают. Жаль. И третий, как бы, круг нашего общения, это в Деянии апостолов, 1 глава, 8 стих. Там Иисус сказал: примите силу Духа Святого и будете мне свидетелями, начиная из дому, Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. Так вот, третий момент – это до края земли. Вот. Это потом. Вот, когда мы... И это все Господь благословит. Я точно знаю людей, которые умеют и бизнесом заниматься. И семью могут присмотреть. На самом деле, это благословение Божье. И могут успеть до края земли. Ну, образно говоря. Я вам серьезно говорю. Это не сказка. Можно сказать, так как это можно успеть? Хорошо, я буду заниматься семьей. Все, пастор, не надо агитировать тут меня никаким делам. Я буду заниматься семьей. Друзья мои, это правильно. Но это первый только вот как бы наш круг ответственности. Это семья. Второе – это церковь. А третье – это край земли. Никто этого не выбирал. И Господь хочет, чтобы мы так делали. Он сам сказал, начинайте из Иерусалима, Иудея, Самария и до края земли. Итак, друзья мои, Господь все сделал для того, чтобы мы могли любить Христовую любовью. В Царстве Божьем будут только те, кто любит. И Бог для этого все сделал. Дал нам дары, дарует нам любовь неземную, которую никто не может любить, только Иисус нам дает эту любовь. И создает нам обстоятельства. У вас, у каждого есть дар. У каждого. Вот у всех. У всех. Не только девочки тут поют и играют. Нет, это все мы с вами, вот какой-то дар у нас есть. Подумайте, братья и сестры. Мы часто, когда собираемся с братьями и сестрами, служителями, молимся обо всех вас. Я вам серьезно говорю. И о властях молимся, и о вас тоже молимся. Чтобы Господь сильно-сильно всех благословил. Чтобы вот когда-то так кто-то взял бы и сказал, церковь, в которой 800 служителей. Вау, ничего себе. Что такое может быть? Вполне. Это не просто желание такое, знаете, ну так, так просто там, что себе пастор там голову убил, очередную мечту. Нет. Так Бог сделал. Мы можем все быть служителями. Каждый на своем месте. Вот сейчас грядет лето, лагеря будут, всякие занятия, всякие там будут, здесь где-то кто-то ремонт будет делать. Я не говорю, что в церкви, это не обязательно в церкви. Просто вот там, вот в мире где-то, ну просто, ну подъезды там свои. Ну когда вы там убираете, там у себя вышли на площадочку, и там вот на площадочку убрали. Ну сделайте пару шагов чуть-чуть дальше, а? Может, какие-то плохие слова там забелите на лестничной клетке. Или там где-то внизу поубирайте. Ну что тут такого, это ж, ну это нормально, это благородно. А этим прославляется Господь. Вот чуть-чуть там. Помните, как Иисус сказал? Приглашают вас сделать одно поприще, сделайте два, но растянитесь. Это Иисус сказал, это же не я агитирую. Он сказал, приглашают одно, сделайте два. И вы будете благословены. Так Иисус пообещал. Будьте совершенны, как Отец вас, ваш Небесный совершен. Пусть Господь каждого из нас благословит, друзья мои. Очень пусть Господь благословит. Сейчас, прежде чем я отсюда уйду, я должен сделать одну еще приятную вещь. Я спущусь туда вниз. У нас продолжают рождаться дети и продолжают рождаться новые семьи. Я прошу, Виталий, давай сюда. Так, мы готовы за вас помолиться.
Наталья.
Виталий.
Вот. Ну вот, Наталья, Виталий. Все там, да, вы уже там договорились? Я так понял, что по вашему виду, что вы договорились. Да? Ну что, не договорились? Договорились? Все нормально, да? Ну так написано просто в Библии. Разве пойдут двое вместе, не сговорившись между собой? Поэтому я как бы спрашиваю. Вы же раз собрались идти вместе, значит, вы же договорились, правда? Все. Когда у вас там будет... 20 апреля. Вау. Ага, это 3 воскресенья, 4. Угу. Ну вот, братья и сестры, 20 апреля. Вы приглашаете нас порадоваться вместе с вами, да? А во сколько здесь?
На 4.
На 4. Здесь, да? 20 апреля. Я знаю, да. Ну, в 4, 4 здесь. Да, у нас будет в тот день даже две свадьбы. Вот так, братья и сестры, у нас рождаются семьи, и слава Богу. Вот 20 апреля в 4, вот Наташа и Виталик приглашают нас порадоваться вместе с ними, помолиться за их семью. Пожалуйста, приглашаю вас, братья и сестры, давайте мы помолимся сейчас за них, чтобы Господь благословил их до свадьбы, до росписи, до венчания и дальнейшую их жизнь. Господи, мы в Твои святые руки отдаем вот эту пару. Боже, Ты только один знаешь, как вот там их слепить так, чтобы никто их не разлепил. Господи, только один знаешь, как вот соединить их так, чтобы они остались верными друг другу до конца своих дней. Позаботься о них, Господь, благослови их. Пошли в их сердца Духа Твоего Святого, чтобы они влюбились друг в друга вот, и пронесли эту любовь, и никто не погасил эту любовь. ничто не разрушило их брачный союз. Мы тебе посвящаем, позаботься о них и благослови. И вот это время до 20 апреля, когда мы здесь встретимся, и они пред тобой, святым Богом, дадут обещание друг другу и станут мужем и женой, чтобы они ходили путями твоими, были очень осторожными, развивали отношения, присматривались к тебе, к твоему водительству. И, Господи, трудись в них, храни их. Мы их посвящаем тебе. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Все, пусть Бог вас благословит. Давайте, до встречи. Мы надеемся здесь с вами увидеться.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас, давайте вместе прославим Господа.
Превознесется творение на небесах, и я славлю Его, Он возвеличен, и радость святая в сердцах.
Верую, я верую, вот и любишь так меня.
Действительно, Господь есть скалой нашего спасения и сила для нашей жизни. В Писании говорится о том, что Господь любящий, и если мы признаем наши грехи, Он справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Сейчас именно то время, когда мы можем обновить или свои отношения с Богом, или примириться с Ним. Я приглашаю сюда служителей. Вы можете подойти, если Господь касается вашего сердца, и вы хотите примириться с Богом, вы можете выйти, помолиться, попросить у Бога прощения. Если же вы хотите обновить отношения с Ним, можете выйти вперед, также помолиться. Приглашаю зал, давайте вместе будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам, за Твою любовь к каждому человеку. И мы просим Тебя о том, чтобы Ты через нас нес Свою любовь другим людям, нашим родным, нашим близким, знакомым, тем людям, которые еще не знают Тебя, но они нуждаются в Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты верный и истинный, Ты вовеки один и тот же. Спасибо Тебе за то, что мы прославили Тебя, Господь. За то, что мы прибыли в Доме Твоем. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, наше собрание подошло к концу, но перед тем, как вы все разойдетесь и будете общаться, я хочу зачитать вам место из Писания. Господь сказал Моисею: «Передай Аарону и его сыновьям вот слова, которые вы должны, вот слова, которыми вы должны благословлять сынов Израилевых. Да благословит тебя Господь, и да сохранит Он тебя, да будет светил Его взор, обращенный к тебе, и да будет Он к тебе милостив. Да обратит к тебе Господь лицо свое, и да пошлет тебе мир». Повернитесь друг к другу, благословите друг друга именем Господа, с миром Божьим.